Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Здрасте, дорогие друзья. Здрасте, дорогая Мария.
Здравствуйте, дорогой Михаил.
Сегодня для меня приятный день, для вас не знаю. Чем он приятен? Как говорят в пасхальную ночь, чем эта ночь отличается от других ночей? Тем, что сегодня, а это бывает только один раз в месяц, я просто отвечаю на вопросы слушателей. То есть нет никакой конкретной темы. Тема — это есть ваши вопросы. Все, что я еще могу добавить к этому, это телефон прямого эфира +7 495 730 101, или вы можете написать смс на номер +7 903 797 6333, и оно же является еще и WhatsApp. Правильно я понимаю?
Совершенно верно.
Это по-русски «он же», а не «оно же». Но мы что будем делать? Сразу принимать СМС или сразу принимать звонки? Мари, как думаете?
Я за звонки, тем более, что они уже есть.
За простую, живую человеческую
точно,
речь. Поехали.
Точно. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
О, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сашка. Сашка Красавчик.
Сашка Красавчик. Вопрос будет?
Конечно. Я как-то слушал тему влюбленность и любовь, но не смог вам дозвониться. Да. А еще я помню как-то в том году, может, зимой, вы говорили про статью, которую писали Инфантини, скажется. В общем, смотрите, я влюблялся 2 раза, 1 раз 13 лет, другой с первого взгляда, чуть попозже. И в обеих случаях, я не испытывал сексуального влечения, в общем.
Сексуально. А сколько вам лет?
Вопрос такой. 30.
Так, то есть вы влюблялись, но без сексуального лечения.
Да.
Так.
И вот как-то вы говорили про статью, и я хочу нагуглить. Вы говорили, что есть такие мужчины, которых как бы привлекают такие, плохие, как бы, курящие, там, помните,
так,
девушки.
Вот. А у вас какие?
Привлекают. Различные, на самом деле. Но вот эти вот две моих влюбленности, они были какие хорошие вроде.
Так.
Я с ним дружил, общался, как с сестрами примерно.
То есть у вас такая, я смотрю, братская любовь, я бы сказал, влюбленность. Но с каждым может случиться. Девушкам повезло, что у них очень, родственно-платонически влюбились. Здравствуйте, пишет Рая из Питера. Нормально ли бояться мысли о суициде? Вон оно как. Больше как тревога, не думай, как совершить, а больше страшно об этом думать. Ненормально. Дело в том, что если у вас нет никаких проблем психологических или психических, то вы о суициде и так не думаете. А то, что вы боитесь, что вы об этом подумаете, говорит о том, что не все благополучно. Вот я так вам отвечаю на ваш вопрос.
У нас есть вопрос от бабушки. У меня есть внучка. Добрый вечер, Михаил. Ей 4,5 года, и когда я прихожу в гости к дочери, то внучка прячется за маму, хотя всегда с радостью меня ждет. Это происходит в течение 30-45 минут, потом общение происходит нормально. Как мне себя вести и чем это вообще может быть связано? У внучки пройдет ли само собой или нужен врач?
Но врач вряд ли здесь, в принципе, нужен. А внучка может быть и тревожная, и стеснительная, и застенчивая, и обуреваемая страхами. Я не знаю, в чем конкретная причина. Но многие дети себя так ведут. Они запрячутся за мамину или папину ногу и долго оттуда не выходят, когда гости приходят. Конечно, тяжело, что это родная бабушка, а не сосед, скажем, по подъезду. Но не знаю. Подождите, если само не рассосется, вы можете поговорить об этом с детским психологом. Звоночек.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Елена, мне 33 года, я из Москвы.
Здравствуйте, Елена, 33 года, из Москвы.
Вот касается у меня отношений. Мне очень нравится определенный типаж людей.
Медленно говорите, я буду записывать. Какой типаж?
Мне очень нравятся люди, у которых есть некоторые научные звания или какие-то регалии.
Я не пишу, у меня нету, Елена. Я сразу бросаю писать. Вообще ни одного нету. Дальше.
Михаил, я думаю, вы вне конкуренции.
Я так и подумал, когда звание не получал. Отказался, главное, от звания. Говорит, зачем мне? Лена меня и такого полюбит. Ну?
Конечно. Но дело в том, что у меня в жизни достаточно все хорошо, там, и с финансовой точки зрения, и с образованием личной. Так. И когда я встречаю таких людей, я все свои критерии, которые предъявляю к своим партнерам, стираю. Вопрос.
Так.
Первое. Почему это происходит в моей жизни? Потому что я считаю себя достаточно разумным человеком.
Леночка, а у вас есть какое-то звание?
Да, у меня два высших образования.
Нет, звание у вас есть?
Майор, например.
Майор или кандидат наук? Или майор-кандидат наук?
Звания нет, но вот прям в других людях оно меня прельщает.
А вы знаете, что это уже Гоголь описал в «Женитьбе»? Когда он говорит, я хочу, чтобы она по-французски могла, говорит, а ты что, по-французски можешь, говорит, я нет, говорит, а зачем тебе, чтобы она могла? Надо, чтобы она могла. У вас то же самое. То есть у вас звания нет, а мужчина, вы хотите, чтобы было звание, да?
Но это не требование, но когда я
встречаю такого человека... А вас это что, возбуждает? Что с вами происходит?
Да, да, это меня прям очень заводит.
То есть вам прям диплом показывает? Или диплом это по-другому называется? Это есть такая...
Кандидатская. Лена, вы золотая женщина, просто, мне кажется.
Дорогие, как...
Да, мне нужно кандидатскую.
Кандидаты в доктора, вы слышите... Свяжитесь как-то с Леной. Сами не приходите, просто диплом пришлите.
Лена, а вас возбуждает только научная степень или что-то еще, статус какой-то мужчины, в чем-то другом выражающийся?
Нет, мне достаточно научной степени. Статус у меня есть у самой, с точки зрения там какой-то социальности. А вот в мужчине я даже...
Лена, а в чем вопрос? Вы уникальная женщина, потому что вы настолько интеллигентны и внутренне, что если кого-то там деньги возбуждает, кого-то должность, то вас возбуждает... Вот знаете, мне это напоминает, в Питере есть ресторан, ну, гинзовский. И там написано при входе, если вы предъявите билет из театра, вам скидка 10%. Вот вы мне прям напоминаете вот такую внутреннюю интеллигентность, что вот не надо ничем, ну, степень хоть какая-то. А вопрос в чем?
Вопрос первый, почему это может происходить? Вопрос второй, как от этого избавиться?
А надо от этого избавляться?
Начнем, ну, конечно, нельзя человека за кандидатскую любить.
Знаете, за кандидатским очень многое стоит. За кандидатской. Стоит, что человек, во-первых, образованный, да? С ним есть о чем поговорить. Потом я знаю всех людей, которые писали кандидатские, докторские, они очень страдают из-за этого, потому что писать никто не хочет, потому что люди работают, а здесь им приходится как-то все это систематизировать для того, чтобы у них был вот этот самый статус научный. По-моему, там какая-то прибавка к зарплате и так далее. В советское время, кстати, им давали еще, по-моему, до 15 метров жилья лишних. Вот. И я хочу сказать, что они еще перешли через то, что им приходилось заставлять себя это не один год писать. Поэтому в этом что-то такое уважение вызывающее есть, конечно. Так что я бы на вашем месте бы от этого не отказывался. Тем более не так все сложно. Вы же сказали, вот что вот есть же такие простые парни, как вы, Михаил, без степени и нормально живут, и я даже вам нравлюсь. Ну так, на расстоянии, по радио. А так увидите, скажете, Михаил, подождите, а вы же сказали, что вы кандидат. Ой, я так разочарована. До свидания. Михаил, а у меня вообще, кажется, самооценка на нуле, пишет нам уже другая Елена. Я прям совсем не уверена ни в чем. Но я объективно успешно, как быть уверенной, так сказать, уверить в себя, что я достойна всего хорошего в жизни, что возьмут на работу, если уволить с нынешней. Возьмут, но я боюсь. Лена, это про безусловную любовь и про безусловную любовь к себе. Ваша самооценка, чтобы подняться, она у вас требует доказательств. То есть, как быть более уверенной и сказать себе, что я достойна? Честно, никак. Просто сказать себе, что я – это я. Я по факту рождения уже всего достойна. И все дальше зависит от меня. А когда люди с рождения начинают... вот только что Лена звонила, например. Она на самом деле правильно говорит, что, может быть, это нехорошо. И как бы от этого... Почему это? Я, кстати, не могу, Лене, на этот вопрос ответить. Но это очень оригинальный, да, Мария?
Я соглашусь. Но, может быть, из детства что-то такое происходит?
М?
Ну, и с детства что-то происходит. Однажды мама сказала, что кандидат – это хорошо.
Ну, например, да. Или сама защитилась. Вот. Я хочу сказать, что когда вы научитесь не... Как бы это объяснить? Не объяснять себе, за что вы должны себя уважать. Не пытаться ставить перед собой какие-то цели и задачи, решать их и говорить, вот теперь я достоин уважения, вот теперь я достоин всего хорошего. А сказать себе, что я достоин всего хорошего, просто потому что это я уже родилась. Как поэт Пугачева, фарш невозможно провернуть назад. И надо просто себя принять. Ни за что, просто так. Это очень непросто. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил и Мария. Меня зовут Наталья, мне 31 год. Вы хорошо меня слышите?
Да.
Да. Ну, у меня на самом деле такой букет проблем, тянущихся из детства. Но все сводится к тому, что вот отец особо не выражал словами свою любовь ко мне и к сестре. Хотя, ну, мы обе знали всегда, что он нас любит. Родители развелись, когда мне было уже 20 лет, а сестре 24,5. Но отношения в семье всегда были достаточно напряженными. И, например, вместо там ссоры, выяснения отношений, мама с папой просто переставали разговаривать, и чувствовалось такое напряжение. Папа гулял, были случаи, когда мама вечером ходила искать его где-то там по ресторанам, барам, проверяла его одежду, карманы, там, портфель, телефон и так дальше. Потом 5 лет назад я оказалась в отношениях с парнем, где во многом повторяла поведение мамы, а парень, в принципе, точная копия поведения папы. И я долго пыталась закончить эти отношения, расстаться с парнем, он все не отпускал своими уговорами. В общем, это все затянулось где-то на 1.5 года, и тогда я начала ходить к психологу, потому что действительно хотела выйти из этих отношений, и в конце концов рассталась с парнем. Это, получается, было где-то 3.5 года тому назад. Mm-hmm. И с того времени у меня серьезных отношений как бы не было. Ну, были какие-то там свидания и так дальше, но это, как бы я не хотела ничего серьезного. И за вот эти 3 года я очень много работы над собой провела, поняла, в чем причина моего невротического поведения. Сейчас стараюсь жить по вашим правилам, мне это действительно помогает, и я как бы доверяю своим суждениям и себе, наслаждаюсь жизнью и так дальше. Но заводить новые отношения я все равно боюсь. И вот, например, 6 месяцев тому назад я познакомилась с парнем, он мне очень нравится. Он мой сосед, но он живет в другой стране, сейчас это связано с его работой, и будет там жить еще 2 года. Он уже приезжал раза 3 в гости ко мне, я к нему приезжала, мы сейчас планируем следующую поездку, когда я к нему поеду через 2 месяца. Но вот приходит момент, и я начинаю задумываться, что если мне нравится этот молодой человек, потому что он находится далеко, и это опять будет возможностью пострадать для меня. Или, например, вот мы сейчас с ним договорились, что у нас легкие отношения, и ни к чему не обязывающие, потому что мы далеко друг от друга, и это тяжело узнать, как бы подходим ли мы. А я начинаю думать, вот, а что, если я выбираю такого человека только потому, что я боюсь отношений? Ну и так дальше. И, в общем, вопрос у меня такой, как понять, истинно это ли чувство или нет, или это опять какие-то мои невротические уловки, и я заведомо выбираю опять недоступного парня, и получается, вся работа, которую я над собой провела, разобраться в себе, это ничего не стоит.
Наталья, вы не можете отделить истину от неистины по той причине, что если вы чувствуете, то для вас это чувство же реально и правильно.
Ну да.
Поэтому как тут скажешь? Это потом, когда вы совсем выздоровеете и вылечите от невротических отношений, вот как это со мной произошло, вы можете сказать, что это было не смысленно, не искренне или не натурально, это было нездорово, скажем так. Но до тех пор, пока вы находитесь в этом состоянии, то, что вы чувствуете, для вас будет, ну, как бы, реальностью, то трудно отделить. Понимаете, какое дело? Это весь
ваш
вопрос.
Так, а что получается, у меня тогда вот всегда реакция, то есть у меня вот сейчас происходит все время по одному и тому же сценарию. Я вот начинаю задумываться опять об этих вопросах, и тогда я решаю так все, я останавливаю вообще какое-либо общение с молодым человеком.
Зачем?
И все. Потому что я думаю, опять вот повторяется то же
самое.
А
если опять повторится, то дальше что будет?
Ну, я вообще боюсь, как бы, у меня будут точно такие же отношения, как у моей мамы, когда я буду бегать за парнем.
А давайте, может быть, по этому поводу поговорим. Хотите?
Давайте, да.
Смотрите, то, что вы боитесь, к сожалению, ничего хорошего в себе не несет. Потому что если от страха вы не вступаете в отношения, обрываете отношения, то вы просто находитесь в одиночестве. Это грустная картина, правильно?
Да.
А давайте предложу я вам другой вариант. Смотрите, вы говорите, что у меня, к сожалению, есть такая предрасположенность, что я могу вступить в нездоровые отношения, где я буду страдать, не доверять, меня будут обманывать, я буду все это терпеть и так далее. Потому что вот у меня была такая история дома. И я как бы про себя это знаю. Но что мне с этим делать? Вот теперь самое интересное. Вы пошли по пути, типа, давайте вообще не общаться, раз у меня такая проблема, правильно?
Ну да.
А я вам предлагаю другое. Первое, сказать себе, что это есть такая проблема, и вы ее признаете и принимаете. И второе, сказать себе, что я не могу испытывать чувства к другим людям просто потому, что они другие. Это, кстати, не получится. Потому что многие девушки, когда собираются вместе, рыдают, бухают и курят, они вот как раз эту тему и заводят, что типа, а что одни козлы, а есть же хорошие мужики, но не тянет на хороших, предположим. Да и не надо. Речь вот о чем идет. Что вы должны сказать себе, тем более, если вы пытаетесь жить по моим правилам, что если с вами такое случится, вы просто сразу соскакиваете. Понимаете?
Ну да.
И все, Наталья, тогда нечего бояться. То есть вы говорите себе, что я не боюсь никаких людей, никаких отношений. Я не боюсь, что кто-то от меня будет гулять, обманывать и так далее. Почему? Потому что если в меня в отношениях что-то начнет не устраивать, я просто уйду. Я не буду выяснять отношения, я не буду, как вы сказали, полтора года сидеть, ждать у моря погоды. Я уйду сразу же, когда мне не понравилось. И еще. Вот когда вы спрашиваете себя, я не только к вам обращаюсь, я обращаюсь и к мужчинам, и к женщинам, которые находятся в отношениях и не понимают, что с ними не так. Это очень просто. Если ваши отношения для вас, а, радостны, и, б, легки, то есть возможность, что все будет хорошо. Если отношения не легкие, а достаточно тяжеловатые, и если отношения не всегда радостные, а часто тоже тяжелые, и там есть негатив, то это не надо вам этих отношений. Соскакивайте с них. Критерий очень простой. Должно быть приятно и легко. Если не легко и неприятно, то это не ваша женщина и не ваш мужчина. Вот что я хотел вам добавить.
Добрый вечер. Ой-ой-ой-ой-ой, 730-101.
То, может, есть у нас или почитаем?
Давайте почитаем, но все связано с тем, что вы сейчас проговорили. Тамара нам пишет: мой парень постоянно переписывается с большим количеством разных девушек, просит фото, шлет свои, выглядит как предательство. Хотя вообще-то я чувствую, что он меня любит, но непонятно, как реагировать.
Как говорят в России, плюнь в глаза, все божья роса.
Предает, но любит.
Но главное, что он меня любит. Он меня. Так он, вот мой парень, здесь вот, видимо, лишнее слово «мой». Потому что каждая из девчонок, с которой он выписывается, тоже говорит про него «мой парень». Правда, живет какой-то там, но та любит меня, конечно. Вот что у девушек в голове? Мари, прямо, что скажете, Мари?
Нужны какие-то еще вводные данные, мне кажется, чтобы понять.
Лекарства какие-то еще нужны для нашей героини, чтобы она что, не понимает, что она у него не одна, как минимум. Говорит, но он меня любит. Главное, я считаю, что человек чувствует, что его любит. Вот, предположим, первый муж с женой развелись, да, и у мужа уже другая семья. Жена все говорит, а я чувствую, что он меня любит. Это самое важное. Чувствуешь, что тебя любят.
Добрый вечер. Говорите,
алло.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья. Слышите меня?
Да,
радио отключил, непонятно. У меня, значит, вот такая ситуация. Я месяц назад развелась с мужем. И сейчас, как бы, любое общение у нас переходит просто в дикий крик, оры и скандалы. Как бы со мной живет дочь. И это напрямую касается ее периодически, потому что, ну, как бы я поняла вопрос об алиментах, хоть ей 18 лет, но она учится в научном отделении, то есть это его очень сильно взбесило. Все время, ну, говорит, что вот тебе только деньги, и не интересуешь, где я их зарабатываю. Ну, как бы его этот вопрос тоже не интересует, где я зарабатываю эти деньги. И вот я не могу понять, как мне вообще с ним, от него такая агрессия идет. Вот он как бы меня постоянно, ну, со мной разговаривает очень и очень грубо. Я пытаюсь как бы...
А вы на какой почве с ним, в принципе, общаетесь? Если вашему ребенку больше 14 лет, то ребенок даже по закону сам с папой как-то решает вопрос. Вы-то зачем там?
А, понимаете, что? Она стесняется. Вот, допустим, у нее деньги кончились. Так. Она стесняется у него спросить. Я говорю, Кать, напиши ему смс-кой. Она говорит, напишу, сама не пишет.
Слушайте, а зачем так с ребенком-то? У вас есть два варианта. Первый вариант, ребенок сам разруливает отношения с отцом. Второй вариант, вы можете подать на алименты, приложив бумагу, ну, справку из университета, где учится ребенок, с дневного отделения. По закону, если ребенок по достижении совершеннолетия служит в армии или учится в дневном отделении, то пролонгируется выплата алиментов. Это закон. Где берет папа деньги, реально никому не интересно. Потому что вы не его мама,
вот это,
хотя бы.
Это я знаю. Но вот мы как бы сидели...
А зачем вы разговариваете? Не надо разговаривать. Если вы говорите, что он агрессивный, вы как бы что, сами нарываете, что ли, я не пойму?
Ну, потому что я ему звоню, напоминаю об этом.
Не надо
и
напоминать,
он начинает
он не хочет,
орать.
Правильно. А вы звоните, чтобы он поорал, это мое мнение. Потому что...
Да?
Он... Ну да, потому что вы можете пойти в суд и написать заявление. А... Да, еще забыл вам рассказать. Ретроактивно алименты не взыскиваются, если вы понимаете, что я сейчас сказал.
Угу.
То есть только с момента, когда вы напишете заявление, он будет платить алименты по закону.
Это я знаю, да.
То есть все, что вы пока ничего не делаете, а мужа названиваете с целью послушать, как он орет, ну, до боли родной голос, я понимаю, то, ну, так и дальше будет. И в чем прикол?
Ну, вот я ему стараюсь не звонить. Мне вот он ушел, и слава богу, что я потребовала. Он, во-первых, например, вот у нас стоит вопрос, он из квартиры не выписывается. Так. Он дал согласие оформить дарственную детям свою часть квартиры, угу. Своей доли, да? Но из квартиры он не выписывается. И ключи от квартиры он не дает. И получается, я говорю, оставь ключи. Он говорит, на каком основании здесь прописано? Я говорю, ты ушел от меня, ушел к другой женщине. Зачем тебе ключи от моей
есть
квартиры?
Есть закон. Вы можете что угодно говорить. Я думаю, что вы еще, видимо, не наговорились в браке оба при том. Есть закон. Он является сособственником в этой квартире?
Ну, как, при разделе имущества, да, половина собственности его будет.
Ну и все. Имеет право со своими ключами заходить. В чем проблема?
Ну, вот в этом и проблема, что...
Нет, проблема в том, что если вы отношения выясняете. Если вы перестанете выяснять отношения, у него не будет повода свою агрессию вываливать, понимаете?
Но я вот начинаю с ним разговор спокойно, как бы стараюсь...
Давайте я покажу, как спокойный разговор. Милый, ты бы мог ключи свои, сука, оставить, а? Ты же сегодня живешь здесь, козел. Чего ты ходишь сюда, да? Или, дорогой, как ты думаешь...
Воздержитесь,
ты будешь...
пожалуйста,
да, у нас
Михаил,
я забыл,
сейчас,
тут написано, да, слова, которые нельзя произносить. Дорогой, ты собираешься дочери алименты давать? Ты что, тупой, я тебя спрашиваю, ты алименты будешь давать? Михаил, ну я просто с ним разговариваю. А что в этом такого? Я вам говорю, Наталья, не надо с ним разговаривать. Он имеет право иметь свои ключи, он является собственником квартиры. Вам это не нравится, перейдите на другую квартиру. Дальше, он обязан платить алименты. Идите в суд и обращайтесь за взысканием алиментов. Что я такого сложного говорю? Вы меня слышите?
Я вас слышу.
Но вам хочется поговорить с мужем, но поговорить с мужем.
Нет, не хочу.
Тогда не жалуйтесь.
Так, вот здесь вот
все,
мы остановимся.
Да, закончим. Да? А то меня сейчас понесет, да.
Вернемся через несколько минут.
Взрослым о взрослых.
Друзья, продолжаем разговор на тему ваших вопросов и моих ответов. Я забыл сказать еще вот что. Я вас приглашаю на кучу лекций. Начнем с Москвы. В это воскресенье, там еще немного билетов, по-моему, осталось, в Доме кино будет предпраздничная лекция про любовь и счастье. А дальше будет в марте Казань, в апреле будет очень много городов. Дело в том, что не все еще есть в расписании, но если, так сказать, навскидку, я вам сейчас расскажу. Вот смотрите. Ну, во-первых, Израиль будет, будет Питер, Харьков, Киев, Одесса, Рига, Таллин. Ну, вы следите просто за расписанием лапковский.ру. Я сейчас все не могу успеть. И еще любопытная информация. Мы, может быть, в марте сделаем в Питере такую дорогую, но на небольшое количество людей вечеринку в ресторане. Чек там на 30, на 40. И тоже будет все написано на сайте лапковский.ру. А мы продолжаем. Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здрасте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана. Я бы очень хотела рассказать историю своего сына.
Пожалуйста.
Он сейчас 9-летний, и мы достаточно давно начали играть в настольные игры. В момент, когда он начинает проигрывать, он начинает очень сильно расстраиваться и обижаться. Я бы хотела выяснить, как лучше себя вести в этом случае мне, и как на все это вообще реагировать.
Ну, вести себя естественно. А как вы на это реагируете? Мне тоже интересно.
Я стараюсь не поддаваться его настроению, просто говорю, что ну, это игра, такое бывает. В следующий раз выиграешь, в этот раз...
Он иногда играет. Хоть выигрывает?
Да, конечно, выигрывает.
Ну, и
в этот момент очень радуется.
Я думаю, что это вполне такое... Ну, мальчики вот да, они такие, да. Если вас это прямо очень волнует, очень заботит, то вы можете найти какого-нибудь детского психолога, который занимается так называемыми психотехническими играми с ребенком. То есть, если вас это очень прямо там нервирует, да, вы переживаете из-за этого, то с детьми обычно психологи, они как раз любят именно играть. И в игровой форме пытаются избавить ребенка от проблем. Вот, ну, разных и в частности таких. Вот. А если вы считаете, что это как бы в порядке нормы, ну, расстраивается. Ничего страшного. Объясните ему, что главное, кажется, участие, а не победа. И все будет хорошо.
Мария нам пишет, как перестать обижаться на бывшую подругу. Чудесно дружили до того момента, как у меня появился не менее чудесный молодой человек и повышение на работе. И с ее стороны появилось обесценивание, игнорирование, пассивно-агрессивное отношение и, так сказать, вообще подстава на работе. А сразу перестала с ней общаться, но все еще не отпускает. Прошел уже год, как мы не общаемся.
Обычно наоборот бывает. Обычно жалуется та подруга, у подруги, которой появился парень. Сразу... Это, Мария, вы не знаете, да? Как это
я нет.
Еще в школе же, нет?
Я не та подруга, наверное.
Нет, вы как раз та, у которой парень, а та, которая пострадавшая, она прям плачет, говорит, все, ты на меня забила, ты со мной больше не общаешься. Нет, девочки, не ссорьтесь. Короче говоря, не знаю, отпустите все и жить своей жизнью. Не возвращаясь к прошлому. Звоночек.
Звоночек, добрый
Алло.
Вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Наталья. Я безумно рада, что звонила.
Наталья, будет приятно, если будете ее Мари называть иногда.
Ой, Мариночка, простите, пожалуйста. Я прошу,
даже без ночки, просто Мари.
Давайте, сложное имя. Давайте к делу, как говорит Михаил.
Да, у меня вот такой вопрос. В общем, я в жутко невротичной семье родилась и выросла, потом у меня был брак в 33 года, тоже с невротиком, после чего я родила сына, а потом наступила послеродовая депрессия. Мне было очень плохо, я даже перестала чувствовать вкус еды и плакала по ночам, соответственно, и либидо упало вообще прям в ноль, под плинтус. И вот я пошла к неврологу. Она мне поспрашивала, по коленкам постучала, в общем, там, по локоточкам. Прописала курс антидепрессантов, 3,5 месяца. Я их честно пропила. Наступило, называется, просветление. Я точно поняла, что в чем была моя проблема. Я взяла на себя честно ответственность, то есть за этот неудачный брак. Я поняла, почему так у меня получалось. И что, в общем, с мужем я больше не хочу жить. Я развелась. Теперь воспитываю ребенка, даже ребенка начала по-другому воспитывать. Я знаю, что вы против копания в себе, вот это самоанализа, но и тем не менее, мне кажется, что я начала понимать вот эту причинно-следственную связь, и даже начала понимать, почему там старшая сестра моя там со мной как-то так обращалась, там папа почему кричал, мама. Мой вопрос... Вы часто говорите, что вот, ну, наверное, самой себе помочь нельзя, самому себе помочь нельзя при таких вот неврозах прям с детства. Но бывают такие случаи, что, допустим, вот депрессия, когда ты уже просто опускаешься, и потом вот эти вот антидепрессанты, голова прочищается, мозги прочищаются, и я полностью, приоритеты изменились. То есть у меня после развода я поняла, что есть жизнь после развода, что жизнь, она, ну, бывает красками наполнена и без присутствия там обязательно в жизни мужчины. Можно ли вылечиться самой, вот именно после вот такого падения в депрессию, потом вот такого просветления после антидепрессантов? Меня это очень как бы волнует, потому что мне кажется, слушая вас, у меня получается. Или это просто самообман?
Знаете, вот вы сами же говорите о том, что у вас была пострадовая депрессия, и вы стали пить антидепрессанты, правильно?
Да.
Значит, сами вы не смогли вылечиться от депрессии. Только нет. Лекарствами. Так зачем вы тогда спрашиваете об этом?
Ну, могла ли вот эта терапия дать толчок? Я начала...
Нет, если вы вылечились... Подождите. Угу. Если вы пропили курс 3,5 месяца антидепрессантов, то вы и так вылечились. Вам что надо еще с собой делать, непонятно.
Ну, я просто поняла, что меня и в брак, собственно, привели мои неврозы.
Хорошо, вы развелись с мужем, правильно?
Да.
Ну, а сейчас вам что нужно лечить конкретно? В чем проблема?
Ну, я пытаюсь повысить самооценку. У меня такой, мне кажется, жизненный подъем. Мне 40 лет, у меня все замечательно. Просто я в 30 лет такого не ощущала. И в 20 лет
все хорошо.
Да, сейчас хорошо, но я боюсь, что, может, это самообман, просто счастье после развода,
нет, вы знаете. Вот то, что вы чувствуете, счастье после развода, это круто звучит. Особенно для девушек, которые мечтают о браке. Смотрите, если вы чувствуете себя хорошо, то надо доверять своим чувствам, значит, все в порядке, лечить ничего не надо. Что?
Вопрос от слушателя.
Давайте.
Здравствуйте, у меня жена, ей 30 лет, и она начала полнеть. И, я цитирую, покрываться целлюлитом. Ее все устраивает, а мне не нравится. Как ее отправить заниматься собой?
Никак. Я ответил на ваш вопрос. Поехали дальше.
Мне нравится ваш ответ. А, и нравится, что, кстати, жене совершенно нормально. Я считаю, это вот самое главное. А, так, давайте телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил, здравствуйте. Меня зовут Елена. Я 30 лет, я из Москвы. Михаил, вы знаете, у меня такой вопрос. У меня сложились очень странные отношения с моей мамой. Мы поменялись ролями. Я для мамы мама, а она для меня дочка.
А маме сколько лет?
Маме 52 года.
А у вас как-то, у вас очень нехорошо слышно. Вы в телефон говорите или в наушники?
Ну, по гарнитуре.
Может, из-за гарнитуры. У вас по-другому нет возможности говорить, да?
Сейчас, подождите, пожалуйста, на минуточку. Я
отключу. А то половину слов я не могу разобрать.
Ну, насколько я понимаю, маме сколько? 62, да?
52.
52.
Алло.
Да, получше, сейчас лучше.
Так лучше?
Да.
Маме 52 года. Она сейчас находится на моем полном иждивении. То есть я ей даю денег. Больше никакого другого у нее дохода нет. И вы знаете... Я только недавно начала понимать, что на самом деле это вообще бредовая ситуация. И вопрос заключается в следующем. Как мне с мамой, именно с мамой придется решать этот вопрос, потому что я не могу, знаете, просто сказать ей: мам, иди-ка ты в лес, деньги тебе никаких не дам, и, в общем, сама разбирайся с своими проблемами. Так не прокатит.
А проблема мамы в чем? Она никогда не работала?
Вы знаете, нет, она работала, но это было мало, и там здесь все не нравится.
Какая разница, мало или много? Она же вас как-то рожала,
да.
Как-то кормила, правильно?
Да, как-то да. Плохо, но да, было дело.
Но, тем не менее, она это может все делать, правильно?
Может.
Ну, а в чем проблема?
Проблема в следующем. Я хочу, чтобы она это делала. Я не хочу, чтобы я ее кормила все время.
Ну, не кормите ее.
Но, а как мне провернуть этот момент? Потому что если я приду и скажу: мама, со следующего месяца, допустим...
Нет, надо маме дать какой-то срок, наверное. Сказать: мама, три месяца, полгода, больше денег не будет. Как хочешь, как сама.
Я пробовала.
Я пробовала.
И у меня это не сработало. Потому что у нас сейчас такая ситуация, что она мне пишет с просьбой, говорит: Лена, дай мне, пожалуйста, немножечко денег. У нас с Димой совсем нечего кушать.
Дима это кто?
Это мой брат.
Понятно. А Диме сколько лет?
Диме 16 лет.
Понятно. Значит, смотрите, хотите давайте, не хотите не давайте. Здесь все очень просто. Вы реально попали в ситуацию, когда вы действительно, это вот не смешно, поменяли с мамой местами, и сейчас у вас в доме есть подросток, которому лет 18-20, и он не очень хочет работать. И вы, как мать, спрашиваете, я не хочу его кормить, но вот как бы это ж мой ребенок, я должна, я считаю, вот это и есть у вас такая же проблема, только вместо подростка у вас в подростках мама. Это неприятная ситуация, потому что если маме было бы 80, это было бы хоть чем-то оправдано. А маме еще пахать и пахать. Спасибо стране, она дала маме возможность еще себя лишние 5 лет реализовывать в жизни. Поэтому вы можете заранее предупредить маму. Но, понимаете, в чем дело? Вы должны хоть какие-то свои решения до конца доводить. Вы должны сказать: мама, вот те деньги на какой-то срок, который вы считаете маме достаточен для трудоустройства, и на этом все. Но нечего есть, значит, не ешьте. И деваться будет некуда, я думаю, она выйдет на работу. Если она больная, она должна лечиться. Например, у нее депрессия. Потому что я сейчас объясню одну простую вещь. Ей 52 года, она вообще моложе меня, ваша мама. Она не работает, в частности, потому что она не видит никакого смысла и интереса работать. Ни денег немного, и ей, видимо, не очень интересно работать. Обычно это бывает при депрессии, когда человеку, ну, мир сужается до каких-то страданий и переживаний, ему ничего не хочется, у него такое астеническое состояние, у него нарушены вообще интересы, любовь к жизни, он такой вяленький становится. Тогда мама должна идти к психиатру, вы тоже можете об этом сказать. Если ей прям ничего не радует, она не видит ничего перспектив. И начинает психотерапию. Ну, это как врач скажет. Если вы считаете, что мама человек здоровый и психически совершенно нормальный, значит, она должна идти работать. Вот мое мнение. А решать уже вам. Все-таки это ваша мама. Тут у меня такой вопрос ко мне. Есть у меня еще полминутки? Да. Михаил, спасибо за ваши советы. Вопрос. Вы часто в негативном ключе отзываетесь о проституции. В чем, я, кстати, помню, не помню такого, Мария, что-то отзывался?
Не припоминаю.
Это Сергей из Москвы, видимо, сам придумал. А чем психологически и эмоционально... В чем психологически и эмоциональные проблемы девушек из данной профессии? Социальной и правовой стороны мы не рассматриваем. В чем их проблемы? Ну, во-первых, как правило, они сами подвергались насилию еще в детстве. Во-вторых, у них, ну, много проблем. Я никогда негативно, я могу с сочувствием к ним отозваться. Почему негативно сразу? У меня был недавно случай в Екатеринбурге. Я, когда читал лекцию, я, значит, жил в гостинице, где-то в 4 утра спустился пожрать в лобби-бар. И сидит рядом проститутка. Вот, и она подходит ко мне и говорит следующие слова. Мари, внимание.
Я читала вашу книгу.
Да.
Я так и знала.
Она сказала: Михаил Александрович, спасибо вам за все. Я решил ее подколоть и говорю: а вы-то что здесь в 4 утра делаете? Говорит: вам мой ответ не понравится, я здесь работаю. Я так с ленинским причуром посмотрел на нее, она оделась и ушла. Да, можно сказать, девчонке дорогу в жизнь. Бросила она свое поганое ремесло и взялась за голову. Ну, у нас сейчас будет на пару минут, как я понимаю, маленький перерывчик. Мы дальше вернемся, так что готовьте свои вопросы, а я буду готовить свои ответы.
Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM. Silver.ru.
Взрослым о взрослых.
К вопросу о кино. Я вчера ближе к ночи стал смотреть церемонию Оскара. Мария, видели церемонию Оскара?
Фрагментами и не
я
ночью.
Я все посмотрел.
Так.
И особенно меня впечатлила, как это, молодая была не молода, Джулия Робертс. Вот она уже такая женщина, не юная, прямо скажем. И прямо я в 4 глаза на нее пялился, как она изменилась. Прямо. Ну, вообще очень прикольная была, я считаю, церемония. Немножко сдержанной, ведущего не было. Вот. Но мне понравилось. Хотя я этих фильмов не видел ни одного. Я вообще отстал от жизни актеров. Я плену не
знаю. Главное, что вы помните красотку, Михаил. Давайте возьмем телефонный звонок. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень рада, что до вас дозвонилась. Хотела бы немножко описать ситуацию и задать вопрос. Дело в том, что были невротические отношения. Длились они около 3 лет. И невротические отношения были, он тиран, я жертва, если так вот, в двух словах. Mm-hmm. И прошло уже больше, чем 3 года, и я не могу до сих пор отпустить, скажем так, эту ситуацию. Не могу простить себе, что вот позволяла так с собой обращаться. Ну, то есть там были и моральные унижения, и физические унижения. И вопрос в том, что как вот мне растить обиду на себя саму.
Очень просто. Первое, вы умничка, вы правильно говорите, взять на себя ответственность, сказать, я сама, вы же сами замуж выходили, правильно? Это мой выбор, правильно? Дальше. У нас уже возникли отношения жертва-тиран. И я в этих отношениях жила. И опять был мой выбор, правильно?
Да.
А на что тогда обижаться? Сказать, что, ну, у меня такая проблема. Мне не то, что обидно, я просто постараюсь больше этого не делать. Теперь, как эту проблему на дальнейшее не повторять? Первое, вы как алкоголик или наркоман говорите, у меня проблема. Проблема в том, что я, люблю быть жертвой, притом люблю здесь не то слово, да? Как бы у меня такая, ну, нездоровая потребность, что ли. И для этого я должна выбрать мужчину, который будет себя со мной вести определенным образом, чтобы я чувствовал себя жертвой. И я про себя это знаю. Как наркоманку знаю, такая проблема. Дальше вы начинаете общаться с любыми мужчинами, которые вам нравятся. Не общайтесь с другими, которые вам не нравятся, это пустое. Как только мужчины первый раз, вы еще замуж не вышли, вы вообще не переспали, вы просто сидите в ресторане, и вдруг он начинает, например, хамить даже не вам, а официанту. Вы говорите, дорогой, спасибо за незабываемый вечер, пока. И когда вы со всеми будете себя так вести, то у вас просто само либидо изменится, то, что у меня произошло. И это самое большое счастье. И сейчас давайте немножко я на этом остановлюсь и скажу два слова. Это очень интересная тема. Дело в том, что либидо – вещь достаточно стабильная, и с определенного возраста человек испытывает влечение к одному и тому же типу людей. И он никак не может на это повлиять, потому что это совершенно бессознательное эмоциональное состояние, которое он испытывает, встречаясь с какими-то людьми. Либидо связано с эмоциями, которые он, ребенок переживает в детском и подростковом возрасте по отношению к взрослым. Поэтому такой тип нравится, такой не нравится и так далее. И самое сложное в этой истории, что вы, может быть, всю жизнь несчастливы, потому что вы хотите одних и тех же людей. Я сейчас обращаюсь и к мужчинам, и к женщинам. Мужчина тоже бывает несчастливы, если им они выбирают, их либидо выбирает холодных, истеричных, стервозных и так далее. Короче говоря, вот такая проблема. И трагедия заключается в том, что можно прожить всю жизнь не без любви. Или вот с такой вот невротической любовью, которой, кажется, лучше бы ее и не было. Вот у нас был сегодня звонок о том, что я вообще как бы в отношения не вступаю, потому что я их боюсь. Или я выбираю людей, которые живут в другой стране, тоже потому что я боюсь. И вот я себя чувствую в этой ситуации просто Бэтменом. Я напрашиваюсь на Нобелевскую премию, потому что я первый человек на Земле, который изменил свое собственное либидо и придумал, как его и другим людям менять. И это очень оказалось несложно. Это несложно для понимания, это сложно для реализации. А секрет вот какой. Это касается не только людей противоположного пола, это касается всех людей вокруг, это касается третьего правила. Если вы каждый раз, когда вам что-то не нравится, будете открывать рот и говорить только про себя, это шестое правило. Мне это не нравится, мне это неприятно, я так не хочу, я не готова продолжать эти отношения, бла-бла-бла. И говорить вы это можете только один раз, и вы не можете этого не говорить. И если человек не меняется, после этого вы отношения заканчиваете. И тут вы говорите, о, это же самая большая любовь в моей жизни. Ну, побейтесь головой об стену, любовь большая пройдет. И через, у меня через два года, у вас, может быть, быстрее, через полгода, вдруг будет такое просветление в мозгу, что вы вдруг поймете, что вам эти люди больше не нравятся, а нравятся хорошие парни и девчонки. И на этой торжественной ноте позвольте откланяться.
В эфире с 1995 года.